В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин. Сегодня в нашем выпуске.
В Украине чтят память героев Небесной Сотни и вспоминают о шестой годовщине аннексии Крыма.
Что известно о задержанных Керчи-подростках, этому посвятим наш прямой эфир сегодня.
И у главы российской администрации Симферополя появился новый заместитель.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Вечернее шоу.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня исполняется 6 лет начала аннексии Крыма. В Украине дата 20 февраля на законодательном уровне признана днем начала временной оккупации полуострова. Также сегодня в Украине чтят память героев Небесной Сотни. В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более 100 человек, больше всего 20 февраля. Впоследствии погибших участников акции протеста стали называть Небесной Сотней. Среди погибших были и более десятка силовиков.
К годовщине аннексии Крыма Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором указало на репрессии в отношении крымских татар и украинцев в Крыму.
В сообщении украинского внешнеполитического ведомства также сказано, что Россия игнорирует свои международные обязательства как государство-оккупанта. Преследование по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти, утверждают в украинском МИД.
Также в ведомстве указали на незаконный призыв в российскую армию, принудительную паспортизацию граждан Украины в Крыму, а также ускоренную милитаризацию полуострова. Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что санкции против России удастся сохранить до деоккупации Крыма.
Наші партнери в Європейському Союзі, сімці, двадцятці запровадили санкції до Російської Федерації за агресію, за початок окупації Криму і окупація Донбасу. Ці санкції триватимуть, хоча це достатньо складна задача для українських дипломатів, але вони триватимуть аж допоки Крим не буде деокупований. Це в директивах всіх українських делегацій на будь-яких переговорах.
По словам представителя Министерства иностранных дел Украины, помимо внешнеполитических усилий, не менее важной является политика реинтеграции аннексированного Крыма.
На жаль, сьогодні Російська Федерація на міжнародній арені поводиться абсолютно безвідповідально. Тему Криму обговорювати не хоче, від теми Донбасу відхараскується як може. І знов-таки ми поки тримаємо цю коаліцію, я впевнений, вона ніяким чином не може похитнутися. Але політика реінтеграції має доповнювати наші зовнішньополітичні зусилля. І я знаю, що ми це якраз робимо спільно із урядом, із представництвом президента Криму.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил мнение, что вопросы деоккупации Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса нельзя разделять на международном уровне.
Там, где слово «Донбасс», одразу слово «Крым». Там, где дія про Донбасс, одразу дія про Крым. И навпаки, це має бути. И під це уже будь-який діалог. Якщо ви вимагаєте діалогу з Путіним або в межах Нормандської четвірки, то ви сідаєте для того, щоб говорити про територіальну цілісність української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. Все. Іншої позиції не може.
Свои заявления в поддержку Украины сегодня опубликовали такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Чехия, Литва, Великобритания и Япония. В частности, в посольстве Соединенных Штатов в Украине заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву.
Также в эти минуты в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на котором выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Сообщается, что в повестке дня Генассамблеи ситуация на оккупированных территориях Украины. Напомним, что Россия отрицает аннексию Крыма и называет ее актом восстановления исторической справедливости.
Украина в центре внимания.
Доказательства преступлений в Крыму представлены прокурором из Гааги. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По данным ведомства, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с представителями Офиса прокурора суда в Гааге факты о преступлениях, совершенных в Крыму и на востоке Украины, а также следующие шаги для дальнейшего изучения и анализа ситуации в стране.
По словам Гюндуза Мамедова, речь идет об атаках на гражданские объекты, убийствах и пытках военнопленных и гражданских лиц, поскольку установлено более 3500 человек, которые, по данным украинского прокурора, незаконно содержались в плену и подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.
Сообщается, что с начала вооруженной агрессии Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе. Ранее прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поначевный сообщил, что начало расследования прокурором Международного суда ситуации по Украине следует ожидать уже в этом году. В России ранее заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, которые связаны с аннексией Крыма.
Крым в центре внимания.
Около 100 крымчан обратились в новые центры административных услуг для оформления заграничных паспортов. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Фейсбуке. По его словам, речь идет о центрах предоставления услуг на контрольных пунктах Чангар и Каланчак.
Напомним, что накануне региональные представители Офиса украинского омбудсмена во время мониторингового визита на КПВВ Каланчак отметили, что большинство услуг в центре были недоступны.
Крымчане ранее также раскритиковали работу открывшегося недавно центра административных услуг, который находится на пункте пропуска Чангар. В ответ начальник отдела цифровых услуг Херсонской областной государственной администрации Павел Кулик сообщил, что на Чангаре работает одна станция миграционной службы, которая способна обрабатывать данные до 20 человек в день.
Прямой эфир.
В Крыму оставили под арестом проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом по итогам заседания в подконтрольном России Верховном суде Крыма сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
Слушание проходило в закрытом режиме. Адвокат Назим Шейхмамбетов вместе со своим подзащитным участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Жалобу защиты суд не удовлетворил, оставив постановление подконтрольного России Киевского районного суда без изменения. Обвиняемый останется в СИЗО до 10 апреля этого года.
Напомним, что Олег Приходько является проукраинским активистом. Его задержали в октябре прошлого года в Сакском районе. Российская ФСБ обвинила крымчанина в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Олег Приходько свою вину не признает и неоднократно заявлял, что дело против него является сфабрикованным.
Новости.
В Крыму избирают меру пресечения подросткам, которых обвиняют в якобы организации терактов. Об этом сообщают местные СМИ. О задержании двух подростков в Керчи, напомним, стало известно 18 февраля.
По версии российских силовиков, задержанные несовершеннолетние жители Керчи якобы являются сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, которого ФСБ считает причастным к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
По версии российских силовиков, подростки из Керчи якобы планировали подготовку террористических актов в образовательных учреждениях города. После их задержания подконтрольной России министр образования Крыма Валентина Лаврик посетила с проверкой керченские учреждения, где обучались задержанные подростки. Вот что она рассказала телеканалу «Крым-24».
Конечно, здесь должна быть усилена работа психологов, социальных педагогов во взаимодействии с семьей. Ну и, конечно, в целях профилактики необходимо усилить межведомственное сотрудничество с различными органами.
Напомним, что глава Следственного комитета соседней России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование данного дела. После этого Управление российского следкома по Крыму и Севастополю приняло его к собственному производству.
Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой предоставления информации о задержании двух несовершеннолетних жителей Керчи. О реакции российского омбудсмена по-прежнему не сообщается.
Что известно о керченских подростках и в чем их обвиняют российские силовики, подробнее эту тему мы обсудим сегодня во второй части нашей программы, которая начнется сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Российские власти Крыма обещают в скором времени остановить добычу песка на Бакальской косе. Глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк сообщил, что рассказал об уничтожении косы в Раздольненском районе руководству Российского министерства природных ресурсов и экологии.
По словам Гацанюка, работы по добыче песка в скором времени будут остановлены. Также чиновник утверждает, что российское правительство Крыма подготовило предложение о внесении изменений в закон о недрах, позволяющий расширить полномочия в сфере недропользования.
В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории Бакальской косы, которая является ландшафтно-рекреационным парком. По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров.
В подконтрольном России Министерстве экологии Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали. В Раздольненской администрации заявляли о том, что продолжают обращаться во все компетентные инстанции с требованием прекратить добычу песка. Ранее местные жители рассказали Крым Реалии, что, по их мнению, песок с Бакальской косы не используется на объекты Российской федеральной целевой программы.
Она уже практически исчезла. Ее практически уже нет.
В 2016 году, когда были выборы, на какой-то период времени затихли вот эти все работы, прекратили эти работы. Ну, я не знаю, сколько, месяцев 9, наверное, полгода точно не выбирали. Бакальская коса начала восстанавливаться. А потом, значит, присоединились туда 4 еще к одному сухогрузу, земснаряду еще 3.
Ну, не на федеральной целевой программе этот песок идет. Он не на строительство, это вредно идет, он по качеству не подходит.
Напомним, что в конце декабря прошлого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка.
Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольненского района. Ее протяженность около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду.
Прямой эфир.
В Симферополе назначен новый заместитель главы российской администрации города. Им стал Владимир Паринов. Соответствующее решение принято на сессии подконтрольного России горсовета Симферополя. По данным провластного издания «Крыминформ», Паринов будет курировать сферу земельных и имущественных отношений. Ранее он возглавлял департамент развития муниципальной собственности в структуре российской администрации города.
Напомним, что в ноябре и декабре прошлого года подконтрольный России горсовет Симферополя назначил 7 заместителей новой главы городской администрации Елены Проценко. Среди них значился телеведущий канала «Крым-24» Александр Макарь. Издание «Крым-Информ» сегодня сообщило, что Макарь был уволен с должности по собственному желанию 17 февраля, а его направления переданы заместителю главы российской администрации Симферополя Эмилю Мамельдиеву.
Крым в центре внимания.
В Севастополе судебный процесс по имуществу украинских художников перешел в заключительную стадию. Подконтрольный России арбитражный суд города возобновил заседание по спору об имуществе Национального союза художников Украины. Суд отказал российским художникам в нескольких ходатайствах и перешел в конечную фазу судебных разбирательств. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии.
Напомним, в чем суть этого процесса. Всероссийская общественная организация «Союз художников России» требует от Национального союза художников Украины дать им в собственность несколько нежилых зданий, творческих мастерских и гаражи в центре города. Для подтверждения права на собственность российские художники запросили из Центрального военного архива акт приемки здания за 1968 год и решение о выделении земельного участка под строительство мастерских. По словам представителя российских художников, это подтверждало право на имущество соседней России как правопреемницы Советского Союза.
На заседании, которое состоялось накануне, суд зачитал ответ из архива, в котором значилось, что сведения об отводе земельного участка под мастерские в архиве не имеется, а в актах по сдаче выстроенных зданий не указывается их назначение.
Поскольку основной истец, организация «Союз художников России», в январе этого года отказалась от личного участия в судах и попросила впредь рассматривать дело без нее, в судах теперь присутствуют только третьи лица и ответчик.
Во время заседания представители российского правительства Севастополя утверждали, что не имели никакой информации о праве собственности украинских художников на здание. Представитель украинских художников предъявил копию обращения в российское правительство Севастополя от 2015 года. В обращении заявлялось право украинских художников на имущество. Сообщается, что суд перешел к стадии прений, которые назначили на март.
Новости.
Российские власти Ялты хотят снести заборы вокруг замороженных строек. Об этом сообщил подконтрольный России глава администрации города Иван Ингрунд. По его мнению, ограждаться может только действующая строительная площадка, а если стройка не ведется, забор должен быть демонтирован.
Работу по выявлению огороженных участков, где ведется строительство, Иван Ингрунд поручил провести сотрудникам Департамента муниципального контроля совместно с Департаментом архитектуры и градостроительства Ялты.
Напомним, что в прошлом году подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от российских властей Ялты убрать все заборы возле пляжей для создания единой променадной зоны.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут мы поговорим о том, что мы вам уже анонсировали, поговорим о задержании в Керчи двух несовершеннолетних жителей этого города, которым российское следствие, российские силовики вменяют подготовку терактов в образовательных учреждениях этого города. Вот мы собрали всю информацию, которая на этот момент имеется, и обратили внимание на несколько моментов, которые вам, наши слушатели, могут быть интересны и полезны.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Звонки для жителей материковой Украины по номеру 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна также на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там нас не только слушать, но и смотреть, и оставлять свои комментарии в чате под трансляцией. Итак, подростков из Керчи, задержанных на этой неделе по подозрению в подготовке терактов, доставили сегодня в суд в Симферополе. Об этом сообщает издание «Крыминформ». И вот как раз сейчас должны избрать им меру пресечения. Мы за этим следим. Если появятся какие-то новости прямо во время эфира, мы обязательно вам сообщим. Напомню, что 18 февраля Российская Федеральная Служба Безопасности сообщила о задержании в Керчи двух подростков 2003 и 2004 годов рождения. Дома у молодых людей якобы были обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и материалы для их изготовления. По версии ФСБ России, задержанные являются поклонниками 18-летнего Владислава Рослякова, которого российское следствие считает виновным в убийстве 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Напомню, что сам Росляков, по версии российского следствия, тогда, после массового убийства, покончил жизнь самоубийством. Близкое к российским властям издание «Крыминформ» пишет о том, что один из подозреваемых отличился в так называемом деле керченского стрелка еще полтора года назад. Тогда он и попал в поле зрения российских силовиков. Он якобы оставил одобрительный комментарий под сообщениями о преступлениях Владислава Рослякова. Это я вам цитирую сейчас публикацию на сайте Крыминформ. В связи с этим профильные ведомства якобы даже провели тогда с ним профилактическую беседу. По данным российского следствия, юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Росляков, и вместе с товарищем они начали вести активную подготовку к терактам. Далее цитата из сообщения российской ФСБ. В целях совершения преступления они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений. Конец цитаты сообщения российской ФСБ. Эффективность работы своих устройств подростки якобы отрабатывали на кошках, прячась для этого в полуразрушенном здании на отшибе. Как сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик, один задержанный ученик 9 класса Керченской средней школы номер 15, второй студент Керченского морского колледжа. Подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что вот эти вот задержанные жители Керчи характеризуются в основном положительно. предварительно. Телеканал «Крым-24» приводит в своем материале комментарии родственников задержанных. Вот, например, давайте послушаем, что рассказала Раиса, бабушка одного из задержанных, 16-летнего Артема.
Я не знаю, что произошло. Шутка какая-то, может быть, шутка. Или что это? Я не поняла. Не понимаю, что это произошло.
И к нам никто не ходит таких, что у нас никого, ни компании никогда нету. Потому что у нас, как сказать, жилье небольшое, оно все в объективе. Все, наверное, здесь где-то нам комнат много, может быть, где-то. А так у нас все на виду.
А вот что рассказала Оксана, мама 15-летнего Данила.
Нормально он себя вел. Я не знаю, что будем думать, несправедливо или справедливо. Я вообще не понимаю эту ситуацию.
Отмечу, что официально имена и фамилии задержанных российские силовики пока не сообщали, и мы вам приводим информацию так, как ее подают близкие к российским властям в Крыму медиа, а также версию Федеральной службы безопасности России, потому что я вижу, что некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией спрашивают, почему мы употребляем слово «якобы», ну, потому что пока есть версия только одной стороны, и что думает защита этих подростков неизвестно, и что думают сами они тоже неизвестно. Как раз сейчас, напомню, суд в Симферополе должен избрать им меру пресечения. Мы за этим следим, и если будут какие-то новости, обязательно вам расскажем. Я сейчас на этом этапе обращусь к нашим слушателям. Что вы об этой, обо всей истории думаете? Во-первых, чувствуете ли вы себя в безопасности, учитывая уже горький опыт Крыма в 2018 году? Вы можете нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Или же оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией. Я же хочу вот эту часть нашего эфира посвятить реакциям на задержание в Керчи, в частности, заявление местных подконтрольных России властей. Вот, например, российский министр образования Крыма, она поехала в Керчь, как мы вам уже в нашем эфире рассказывали, пообщалась в тех учебных заведениях, где учились задержанные, и она после вот этой встречи сказала о том, что на полуострове нужно усилить работу с несовершеннолетними.
Конечно, здесь должна быть усилена работа психологов, социальных педагогов во взаимодействии с семьей. Ну и, конечно, в целях профилактики необходимо усилить межведомственное сотрудничество с различными органами.
Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов уже заявил о том, что социальные сети, по его словам, несут в себе угрозы для детей.
Социальные сети, и все это несет в себе колоссальную угрозу, мы это знаем. И никто там ничего не фильтрует, все это там выбрасывается, и молодежь проникает туда. И, конечно, для системы образования вообще в мире всем стоит очень серьезный вызов. Нужно доходить до каждого сердца ребенка, вовлекать их, я много об этом говорю.
Вот я вижу цитату уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, приводит издание «Керчь-ФМ». Она рассказала немного подробнее о семьях задержанных в Керчи подростков, сказала о том, что отзывы о них обоих очень хорошие, родители сотрудничают с колледжем, проявляют всегда заинтересованность, неравнодушные. Сам парень, который в колледже, тот, который в колледже учится, тоже положительный. В общем-то, ситуация, в которой он попал, вызывает недоумение у педагогов и его однокурсников, которые близко его знали. Напомню, что это вот заявление Ирины Клюевой. Она также рассказала немного о втором задержанном, сказала, что он был коммуникабельный и, в принципе, никаких отрицательных характеристик у него не было. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем вот ситуацию с задержанием в Керчи двух несовершеннолетних, которых российское следствие обвиняет вот якобы в подготовке терактов в образовательных учреждениях в этом городе, и уже после того, как их задержали, было заявление о том, что якобы они сами готовились, в частности, и с помощью интернета к совершению терактов, и кроме того, что они там в интернете искали, вот как такой теракт совершить, они еще и якобы администрировали так называемые группы смерти, и уже вот глава крымского парламента Владимир Константинов сказал о том, что нужно что-то с интернетом решать. И вот что можно решать с интернетом? Этот вопрос мы обсудим с нашим гостем эфира, Саркис Дарбинян, сооснователь проекта «Роском Свобода», член попечительского совета Фонда содействия развитию интернета, с нами на прямой телефонной связи. Саркис, здравствуйте.
Да, добрый день.
Действительно ли контент в интернете может быть вот настолько опасен для несовершеннолетних, что он может подтолкнуть их к подготовке теракта?
Ну, смотрите, с интернетом уже давно что-то пытаются решить, это уже длится 8 лет. основания для ограничения доступа к информации в связи с влиянием на воспитание ребенка и иного контента, который может причинить вред здоровью ребенка, он постоянно расширяется, но пока нет никаких доказательств, что все эти меры хоть как-то помогают вообще снижать уровень там детской преступности, наркомании и ограничивать детей от вредного контента. Скорее всего, стоит признать, что все те инструменты, которые были заложены законодателями, которые реализует Роскомнадзор, они не работают, и эта концепция, она, конечно, уже давно требует пересмотра, потому что ограничение, блокировка контента и непущение детей, да, на какие-то сайты, она, конечно, проблему вовсе не решает, а создает какую-то ширму борьбы с противоправными явлениями и незаконным контентом.
Издание «Крыминформ» со ссылкой на данные ФСБ пишет о том, что вот такие цифры приводят. С 2018 года спецслужбами выявлено порядка 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей. Что вам, Саркис, известно об этом направлении работы ФСБ и насколько действительно опасны такие сообщества, откуда они берутся?
Ну, на самом деле, мы прекрасно можем понимать, что это за сообщество по делу нового величия или делу сети. Это достаточно сомнительная работа сотрудников ФСБ, когда они реально начинают провоцировать подростков онлайн, да, путем внедрения. А потом результаты этой провокации пытаются выдать за доказательства создания экстремистских сообществ. Никакой опасности обществу такие сообщества в большинстве случаев не несут. Это какие-то субкультурные явления или объединения там подростков по каким-то принципам. И ни в одном случае, конечно, речи не было о том, что реально есть какая-то угроза причинения вреда или жизни, здоровью хоть кого-либо. При этом, как мы видим, такие дела возбуждаются, и фигурантам таких дел сегодня какие-то сумасшедшие сроки уже дают. Там это сроки уже около 10 лет лишения свободы в колониях общего режима. Естественно, это абсолютно порочная практика, которая, опять же, не борется с экстремистскими сообществами, реально существуемыми, а все-таки создает какую-то видимость борьбы с этим сообществом.
Есть ли вообще такая вероятность, что вот этих задержанных подростков из Керчи тоже могли таким же образом спровоцировать вот те примеры, на которые вы ссылаетесь, и реально ли это доказать в суде?
Ну, конечно, могли. То есть те материалы, которые стали доступны обществу уже после судебного рассмотрения этих дел, показывают, что да, сотрудники ФСБ не гнушаются использовать различные формы провокации, лишь бы довести дело до обвинительного заключения и до суда. И я, собственно, предполагаю, что, конечно, здесь могло быть то же самое. И, к сожалению, если сейчас с этими керченскими подростками эта история пойдет по тому же сценарию, то, конечно, это будет грустно, потому что вместо того, чтобы объяснять, воспитывать, принимается какое-то достаточно, принимают странные решения сажать людей на длительный срок и ломать им их судьбы на всю их жизнь.
Я у вас еще хотела такой момент уточнить. Вот этим подросткам меняют также то, что, ну как меняют, говорят о том, что они были причастны к администрированию и этих так называемых групп смерти. По поводу этих групп смерти в социальных сетях было много дискуссий в России, очень много материалов в прессе. Понятно ли, кто причастен к созданию таких интернет-сообществ и действительно могут ли несовершеннолетние заниматься, ну, скажем так, такими группами вообще?
По этим группам смерти, конечно, было много вопросов и в отношении, соответственно, госпожи Мурсалиевой, да, журналистки «Новой газеты», которая впервые опубликовала этот материал. Потом оказалось, что большинство изложенных фактов, они на самом деле высосаны из пальца, и это больше какая-то популистская история, чем реальная какая-то угроза вовлечения подростков в совершение суицидов, да, и как они говорят, к выпиливанию самих себя. Поэтому я думаю, что это больше была такая истерия на фоне определенной информационной кампании, которая была выгодна российским властям для того, чтобы обосновать необходимость новых ограничений в сети интернет, но нет либо каких-либо объективных доказательств, что реально эти группы смерти там существуют и что они являются причиной совершения самоубийств.
Спасибо вам большое. Это был Саркис Дарбинян, сооснователь проекта «Роскомсвобода». А я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем задержание в Керчи российскими силовиками двух несовершеннолетних, которым вменяют подготовку терактов в образовательных учреждениях этого города. И вот сейчас в суде в Симферополе им избирают меру пресечения. Пока результата нет, но мы вот мониторим медиа. Если что-то будет известно, обязательно вам об этом расскажем. Я могу только напомнить, что вот это дело сети, о котором Саркис Дарбинян упомянул в нашем прямом эфире, 10 февраля стало известно о том, что 7 граждан России, все достаточно молодого возраста, суд в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их, еще нескольких молодых людей из Петербурга, обвинили в организации участия в террористическом обществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Там очень большую роль сыграл тоже интернет. Фигуранты же рассказывали, что они давали признательные показания под пытками. Но вот вернемся к ситуации в Керчи. Я вам уже цитировала Владимира Константинова, который сказал, что интернет – это не то чтобы зло, но много там чего вредного есть. Уже прозвучали очень похожие заявления от председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе. Он призвал как можно скорее вести жесткий контроль за контентом в интернете. Об этом он сказал РИА Новости. Иоффе считает, что отсутствием государственного контроля над интернетом воспользовались провокаторы, которые занимаются организацией групп смерти в социальных сетях и подстегивают подростков к различным преступлениям. Далее цитата. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой. Конец цитаты. К нам по телефону присоединяется Вита Володовская, эксперт по цифровым правам и в интернет-свободе Украинской лаборатории цифровой безопасности и автор тематического исследования с рекомендациями «Права человека онлайн. Повестка дня для Украины». Вита, добрый вечер.
Доброго вечера.
Как можно и стоит ли регулировать опасный контент в интернете?
Власне, відповідаючи на ваше питання, треба виходити з таких двох важливих моментів. По-перше, інтернет повністю зарегулювати і виключити з нього будь-яку небезпечну інформацію неможливо. Ви можете сьогодні заблокувати один сайт, завтра ця інформація з'явиться на ще 10 і так далі. І постійне ганяння за таким незаконним контентом, нібито з метою захисту користувачів, воно насправді є такою утопічною метою з одного боку. З іншого боку, якраз для того, щоб зловживати і встановлювати контроль над медіа, над людьми, які висловлюють, можливо, точки зору, які не співпадають з цією влади, введення певних обмежень і такого контролю, воно може бути досить таке цікавим інструментом для такої цензури. Тому тут, безумовно, потрібен баланс. І варто розуміти, що в країнах без демократичного режиму будь-які встановлені законом обмеження, вони можуть використовуватись не на добро, а насправді на зло.
Что вы думаете о ситуации с задержанием подростков в Керчи? Потому что вот судя с того, что рассказали в ФСБ России, то видят некую такую связь между активностью этих задержанных в интернете, вменяют им даже якобы администрирование в так называемых группах смерти, да, и тем, что они, по версии российских спецслужб, планировали в Керчи теракты.
Безумовно, це питання стосується, власне, методів розслідування і те, наскільки воно відповідало належній процедурі. В Росії навряд чи можна говорити про те, що питань до такої процедури немає. Тут я би на це питання дивилася трохи з іншого боку. Взагалі, з точки зору того, наскільки ефективно можна протидіяти тому, що будь-які дійсно небезпечні групи з'являлися в соціальних мережах. І в даному випадку тут має йтися в першу чергу про налагодження роботи з платформами, такими соціальними мережами, які дозволяють за їхніми правилами видаляти справді якусь небезпечну інформацію або припиняти діяльність груп, де дійсно є ця інформація, яка може нести чи якусь небезпеку. Оцінка того, є така небезпека чи немає, ну, вона потребує не тільки позиції певного одного чи двох слідчих, вона вимагає належного перегляду і оцінки з точки зору того, наскільки ця інформація дійсно несе якусь суспільну небезпеку і має якийсь реальний характер.
И вы, и наш предыдущий спикер, Саркис Дорбинян из России, говорили о том, что есть определенные попытки, да, как-то там ограничивать, регулировать опасный контент в интернете. Мы сейчас после этого инцидента в Керчи очередного, да, потому что в 2018 году тоже звучали, после того, как в Керчи был теракт, тоже звучали заявления о том, что нужно как-то контролировать то, что делают подростки в интернете. Мы опять слышим заявления крымских подконтрольных России политиков о том, что нужно подумать, возможно, как-то больше внимания государства обращать внимание на то, что происходит в интернете. Как вы думаете, вот как могут еще выглядеть сейчас попытки вести какой-то контроль над тем, как, что делают подростки, когда включают компьютер, заходят в сеть интернет?
Ну, питання якраз до того, які методи тут є найменше репресивними. І з цієї точки зору потрібно говорити і про розвиток навичок медіаграмотності у дітей, у підлітків, і про співпрацю, як я вже згадувала, з платформами, які можуть ефективно вилучати справді якийсь небезпечний контент і не давати доступ до них підлітків. Світеться і про певні механізми, ну, коли ми говоримо про там маленьких дітей, не неповнолітніх, а менших, які теж мають доступ до інтернету, є програми і батьківського контролю, які дозволяють відфільтрувати певний контент, але знову ж таки всі ці методи потрібно завжди оцінювати з точки зору їх балансу. Просто прописування в законі про те, що потрібно заборонити якісь види контенту повністю, ну, як я вже сказала, з одного боку вони можуть бути надмірними і використовуватись для цензури, з іншого боку ви все одно таким чином не захистите підлітків. Тобто, якщо говорити про інтернет як про океан, то краще не встановлювати для неповнорідних батьків і казати туди ви не пливіть, а все ж таки навчити їх правильно плавати і правильно опрацьовувати ту інформацію, яку, з якою вони стикаються в інтернеті.
Спасибо вам большое. Это была Вита Володовская, эксперт по цифровым правам, интернет-свободе Украинской лаборатории цифровой безопасности. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем историю с задержанием в Керчи двух несовершеннолетних молодых людей. Их сегодня доставили в суд в Симферополе. Сейчас избирают им меру пресечения. ФСБ России обвиняет, подозревает их в том, что они готовили теракты в образовательных учреждениях в Керчи. Есть пока только версия российского следствия, поэтому мы очень часто сегодня используем слово «якобы». Я могу только сказать о том, что вот опять-таки очень много в крымских СМИ появилось заявление о том, что задержание этих ребят, 15-летнего Данила, 16-летнего Артема, по крайней мере, так их называют крымские близкие к российским властям СМИ, вызвало недоумение у их знакомых, у их родственников, даже у преподавателей. Но российское следствие уверяет, что они в интернете искали вот способы, как организовывать теракты, якобы были даже последователями Владислава Рослякова, которого российское следствие считает виновным в убийстве 20 человек в Керчи в 2018 году, и что они даже администрировали так называемые группы смерти. Что важно отметить в этом контексте, что уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова требует от российской коллегии Татьяны Москальковой предоставить информацию о состоянии этих задержанных несовершеннолетних жителей Керчи, которые якобы готовили теракт, но пока Татьяна Москалькова никак не реагировала на это. Что же касается вот самого видео, которое ФСБ России обнародовала с места задержания, то Крымреалии просили экспертов прокомментировать вот это видео в части якобы обнаруженных у керченских подростков предметов. И что они сказали, вы можете узнать об этом в материале под названием «Так работает террор», что говорят о задержании подростков за подготовку терактов в Керчи. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Это не единственная такая резонансная новость из Керчи, которая связана с несовершеннолетними. На этой неделе, уже после того, как стало известно о задержании в городе подростков, подозреваемых в подготовке теракта, 19 февраля в Керчи эвакуировали учеников общеобразовательной школы номер 2 из-за сообщения о минировании. Российские правоохранительные органы официально происходящее не комментировали, но вот что сказали телеканалу «Крым-24» очевидцы.
Ну, говорят, старшеклассник пошутил, оставил надпись, что школу заминируют в такое-то, такое-то время. Ну, и подстраховались, чтобы ничего не случилось.
А моя подруга сказала, что у нас школа, она была заминирована бомбами. Ей Алена Анатольевна сказала, моя учительница.
И сказали детей забрать со школы, да?
Да, ну, позвонили уже соседи, родственники, кто видел, уже позвонили и начали забирать по чуть-чуть детей.
Опять-таки, вот в рамках этой программы нужно напомнить о том, что 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли взрывы, стрельба. По версии Российского следственного комитета, взрыв колледжа устроил уже упомянутый Владислав Росляков, студент 4 курса, который покончил с собой. По версии следствия, российский, ну, он точно погиб. Российские власти города сообщили, что вот всего в результате этой трагедии погиб 21 человек. Это как раз с этим Росляковым связывают и задержанных на этой неделе керченских подростков. К нам по телефону присоединяется Евгения Горюнова, крымский политолог, доцент Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы думаете, почему из Керчи все эти новости приходят?
Ну, вы знаете, мне кажется, что, во-первых, конечно, вот вы уже говорили о том, что это связано с Росляковым, да, гораздо проще, если бы был один инцидент, его потом связать уже и найти его там последователей, там, не знаю, сторонников, кого угодно, и таким образом вот этих детей обвинить в подготовке теракта. Я очень сомневаюсь, что они, в общем-то, что-то там готовили, просто вот нужна такая машина террора, знаешь, машина страха, она уже запущена в Крыму, и вот она должна работать. То есть если все эти антитеррористические мероприятия проводятся, то они же должны давать какой-то результат. Вот вам, пожалуйста, результат, нашли там малолетних террористов, там минирование, еще что-то и так далее. Ну, для того, чтобы показать, что все вот эти службы, они работают не зря, что заборы поставили не зря, что рамки там ставятся не зря, что всех проверяют не зря. Это такой механизм, российский механизм, современный, который как раз демонстрирует необходимость этих служб, силовиков и прочее, для того, чтобы вот обеспечить безопасность населения, потому что если их не будет, то, соответственно, будут теракты там, и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот именно на это направлена российская сегодняшняя машина. Ну, если мы сейчас, второй момент, вот он тоже отголоском, наверное, является, то, что рядом этот Крымский мост, соответственно, да, и постоянно россияне говорят о том, что там вот могут быть какие-то теракты, то есть это тоже как бы вот посыл, что именно Керчь является наиболее уязвимым в данном случае городом, которым, где могут быть как раз террористические акции, соответственно, нужно еще начать вот систему контроля за населением и еще больше вот этих антитеррористических мероприятий.
Алло, вы нас слышите?
Да, я слышу.
Я не очень хорошо вас слышу, вы иногда пропадаете. Я хотела процитировать одного из наших слушателей под YouTube-трансляцией. Вот он спрашивает, тогда, когда мы говорили о том, что ФСБ России подозревает задержанных вот в том, что они последователи идеологии Рослякова, спрашивает наш слушатель, а что такая за идеология у Рослякова была. Кроме того, я вот вам какой хотела вопрос задать. На ваш взгляд, как это задержание повлияло на общественное мнение в Керчи, вот учитывая в том числе и трагедию 2018 года, да, все меры, которые обещали предпринять в связи с тем, что тогда произошло, то, что Керчь небезопасна, или же наоборот, вот что, смотрите, Федеральная служба безопасности бдит?
Ну, знаете, мне кажется, что как раз работает больше второй вариант. Второй вариант работает именно в том плане, что российские силовики работают, и видите, как они раскрывают. То есть есть, да, проблемы есть, но они прекрасно работают. И второй момент, который обязательно последует после вот этих вот так мнимых, мнимого теракта, соответственно, мне кажется, что это будет уже сочинение в плане контроля за интернетом, за детьми, вот именно за посещением их различных страничек, да, в соцсетях и прочее, прочее. То есть это будет как раз такой ужесточение контроля в связи с тем, что, вот видите, есть же прецеденты, поэтому надо детей контролировать их посещение интернета, потому что там они вот создают какие-то группы идеологические, но тем не менее это представляет опасность для них самих и для окружающих.
Я воспользуюсь случаем и скажу, что есть вот решение суда уже, потому что как раз на момент нашего эфира избирали меру пресечения. Крыминформ сообщает о том, что Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на 2 месяца подростков, которые были задержаны по подозрению. Об этом сообщила Крыминформу представительница Следственного комитета. До 18 апреля 2020 года включительно их арестовали. Евгения, вот в продолжении еще я вас попрошу это решение суда прокомментировать, насколько оно было, ну, прогнозируемо, и также вот поговорить о том, какие меры. Вы сказали уже немного о контроле в интернете. Я вижу, что было также заявление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая раскритиковала Крымское министерство образования вот после этого задержания, заявила, что якобы министерство не уделило должного внимания методическим рекомендациям по вопросам воспитания учащихся, которые были составлены после трагедии 2018 года. Вам известно что-то о том, что это были за рекомендации, вот как рекомендовали действовать?
Ну, знаете, давайте по решению суда для начала, да. Я думаю, что решение суда вполне прогнозируемость. Естественно, что этих детей должны были заключить под стражу, потому что иначе как бы вся вот эта, да, цепочка работы силовиков, она была бы бессмысленна, то есть если бы их оставили на свободе. То есть они отработали силовики на 100%, поэтому дети пошли за решетку. Это такой момент. Что касается методических рекомендаций, честно говоря, я их не читала, но я могу представить, что там было прописано о профилактических беседах, о там, различных классных часах и прочее, повышении там патриотического воспитания, да, чтобы они не увлекались никакими там идеологиями Росляковых и прочее, соответственно. Ну, опять-таки, нет, Министерство образования Крыма, конечно, можно, понятно, нужно же искать виновных в данном случае. Я думаю, что, может быть, кого-то и накажут, но на самом деле это здесь проблема не в Министерстве образования, не в тех там беседах, которые они провели или не провели, а в той российской системе, которая сегодня существует в Крыму, потому что до прихода России в Крыму не было таких терактов. Я имею в виду, да, вот как если мы называем то, что делал там Росляков, или делал ли это вообще ОДА, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, в Крыму не расстреливали, не убивали детей в школах. И для Крыма это был, конечно, шок, то, что случилось в 2018 году в Керчи. Поэтому тут, наверное, нужно искать причины не в Крымском министерстве образования, а скорее в российской системе, которая сегодня существует и которая приводит вот к таким трагическим последствиям.
Спасибо вам большое. Это была Евгения Горюнова, крымский политолог. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали инцидент с задержанием в Керчи 2 несовершеннолетних. Сегодня суд в Симферополе решил арестовать их на 2 месяца до 18 апреля. ФСБ России подозревает их в подготовке теракта в образовательных учреждениях в Керчи. После этого задержания в городе даже усилили посты охраны в учебных учреждениях. Тем не менее, вот накануне мы вам сообщали о том, что одну из школ эвакуировали из-за сообщения о якобы минировании, которое в результате не подтвердилось. Будем следить за ситуацией. Оставайтесь с Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии». А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечернее шоу. В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер».
Этот «Крымский вечер» с вами проводит Елена Римовская и Сергей Макрушин. Сергей вернулся в студию с новостями завтрашнего дня.
Да, новости завтрашнего дня. И начнем мы со следующей новости. Подконтрольные России крымские чиновники собираются подать в Международный суд иск против Украины. Судебный иск к Киеву по взысканию ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, будет якобы подан в международные судебные инстанции и имеет перспективу выигрыша. Так считает спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов. Об этом он сообщил во время заседания рабочей группы по этому вопросу.
Тут можно напомнить, что с такой идеей вот посчитать вот эти убытки и организовать такие иски в марте прошлого года выступил глава Российской Госдумы Владислав Володин, который приехал в Крым в годовщину аннексии Крыма. И вот что сказал Владимир Константинов: этот иск нужно надлежащим образом оформить, оформить. После этого он будет подаваться в первую инстанцию. Конечно, нужно апеллировать к международным институциям, именно там доказывать свою правоту. Пусть даже это займет годы. Но Владимир Константинов говорит, что он вот представитель терпеливого народа и сделает все до последней копейки, все получит.
Давайте послушаем еще один комментарий этого бывшего украинского чиновника по этому же вопросу.
Масштаб нанесенного ущерба нашей республике колоссальный. Исчисляется сотнями миллиардов долларов. Мы это не забудем, мы это посчитаем. Это касается и экономики, и сельского хозяйства, и туристической сферы, и земли, и имущественных отношений.
А строительство, к которым был причастен Владимир Константинов до 2014 года, это будет считаться как...
Я надеюсь,
как...
тоже посчитает Владимир Константинов и предъявит требования к Владимиру Константинову.
Ну вот он сказал, что иск будет своего рода ликбезом для европейских политиков по истории Крыма и современным реалиям жизни на полуострове. Но, правда, о каком международном суде идет речь, чиновник не уточнил, возможно, он еще не определился.
Ну, будем с интересом следить за развитием этих событий. А теперь к следующим новостям. Аннексированный Крым вошел в очередной рейтинг российский самых популярных направлений для отдыха на 8 марта и вошел в этом рейтинге в топ-3 самых популярных направлений. Полуостров оказался на третьем месте в рейтинге, значит, этом, обогнав Сочи и Минеральные воды. Этому свидетельствуют данные сервиса бронирования авиабилетов «Билетикс»,
которая цитирует туристический портал Крыма. Интересно, есть ли какое-то исследование российское туристическое, в котором крымские города не фигурируют? По данным экспертов, большинство гостей ждут из Москвы, больше половины, Ростова-на-Дону 8%, Санкт-Петербурга 6%, и отмечать свой женский день на приветливый полуостров поедут в основном дамы. В то же время на... Ну, мы цитируем сообщение сейчас. В то же время на их галантных спутников приходится 47%.
Угу. А где туристы собираются отдохнуть в Крыму на 23 февраля и 8 марта? Таким вопросом задался туристический портал Крыма и провел исследование с целью выяснить, где же. Итак, по словам директора туроператорской компании «Туретно» Андрея Пылова, в тренде у туристов по-прежнему остается южный берег Крыма и местные курортные комплексы. Я процитирую. «Неизменным способом пользуются, спросом пользуются те объекты, которые в межсезонье продолжают полноценно работать. Это Мрия Resort and Spa, Ялта Интурист, Санаторий Фарос, Пальмира Палас».
Ну и в этом материале отмечается, что спрос на крымский отдых 23 февраля 8 марта якобы вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Далее. Кирчан зовут поучаствовать в конкурсе на лучшее масленичное чучело. Подконтрольная Россия, администрация Керчи объявляет о проведении городского конкурса на изготовление масленичного чучела, пишет городское издание «Керчь-ФМ».
Нам пишет слушатель о том, что нашу передачу можно под пивом только слушать, как на футбольный матч. Привет, и вам здравствуйте. И мы как раз для вас сейчас рассказываем о масленичном чучеле.
Да, для участия в конкурсе, вот если вы захотите в нем принять участие, необходимо изготовить масленичное чучело высотой не более 1 метра 80 сантиметров на устойчивой крестовине. Разрешается использование официальной символики организации, предприятия, учебного заведения. Особо приветствуется чучело, изготовленное из природных материалов.
Из блинов?
Но это тоже может считаться природным материалом.
У вас есть время до 25 февраля подать заявку на участие. Подведение итогов конкурса состоится 1 марта на площади Ленина. Напомню, речь идет о Керчи.
А теперь речь пойдет о Севастополе. Там, на стекле разбитого автомобиля, местные жители узрели лицо женщины с покрытой головой и считают, что это Мадонна. Изображение, похожее на лик Мадонны, женщины с покрытой головой, проступило на стекле автомобиля «Жигули», припаркованного... Подождите, это еще не все. Припаркованного в одном из дворов Севастополя.
По-моему, я согласна с нашим слушателем о том, что такие новости можно только под пиво слушать.
И не только под пиво. Необычную фотографию с очертаниями контура женской головы опубликовали в группе «Автопартнер Крым» в социальной сети ВКонтакте.
Примечательно, что публикация снимков автомобиля была связана с происшествием. Ночью неизвестный разбил заднее стекло автомобиля, вероятно, камнем. Однако внимательные пользователи заметили рядом с отверстием в стекле характерный женский силуэт.
Да, и как пишут в Крыму, что это на самом деле промысел духовных сил, обман зрения или морозные узоры на стекле. Остается только догадываться.
И почему же, если вдруг это промысел духовных сил, то Мадонна не уберегла эти «Жигули» от такого нападения?
Поздно проявилась, наверное. Идем дальше. И новости не менее чудесные, наверное. В Крыму протоиерей назвал гражданские браки самодурством. Женщин, не желающих регистрировать брак, руководитель семейного епархиального отдела Симферопольской и Крымской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Владимир Кошлюк, обвинил в инфантилизме или самодурстве.
Ну, это, наверное, продолжение истории. Не так давно глава Патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов, напомню, подверг критике женщин, соглашающихся на гражданский брак, а также сравнил их с бесплатными проститутками. Это цитата. Чуть позже в РПЦ оправдывались за Смирнова, призвали не воспринимать его слова буквально, так как он, цитирую, в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблеме безответственности мужчин.
Но вернемся к словам протоиерея Владимира Кошлюка. Я его процитирую. «Люди, имитирующие создание брака, потеряли чувство ответственности. В молодом возрасте это признак инфантильности, а в более зрелом – самодурство. Такое сожительство церковь приравнивает к блуду. Это значит, что человек не может причащаться и быть участником божественной литургии. Это тяжелый грех, за который нужно каяться». Конец цитаты.
По мнению крымского священника, резкие высказывания вот этого Дмитрия Смирнова о проститутках можно объяснить специфическим чувством юмора. Священнослужителя этому даже, я читала, посвятили публикацию на сайте Русской службы «Радио Свобода», и «Новая газета» писали о том, что это не первая такая шутка российского священнослужителя. А далее цитата Владимира Кошлюка. В Священном Писании сказано, что беззаконие – это грех. Апостол Павел пишет, что блудники Царствие Божие не наследуют.
Но издание «Вести Крым» пишет нам о следующих новостях. Крымские студенты хотят работать на поездах, идущих по Керченскому мосту. Крымское отделение российских студенческих отрядов ведет договорную кампанию о трудоустройстве студентов в компании «Grand Service Express», оператора-перевозчика, который обслуживает поезда в аннексированный Крым. Об этом рассказал руководитель регионального штаба «Российские студенческие отряды» Владимир Кайданский.
Да, вот по его словам, уровень общения, обмен письмами и коммерческими предложениями, но пока говорить о каких-то конкретных договоренностях рано, но мы над этим работаем.
Кайданский также рассказал, что в прошлом году было создано рабочее направление, которое представлял один отряд проводников. Цитата. «Ребята не имели возможности поработать на Крымской железной дороге, но дистанционно прошли обучение и сдали соответствующие экзамены и были устроены в российскую компанию. Они работали на поездах дальнего следования Мурманск, Петербург, Москва, Тольятти, Самара».
Заманчивое предложение. И добавил представитель вот этого регионального штаба российские студенческие отряды, что эта работа якобы один из стимулов для вступления молодежи в такую организацию. И рассказал также, что студенческие отряды проводников уже есть, и они показали себя довольно успешно.
Напомним здесь, что компания Grand Service Express находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Украина считает незаконным как строительство Керченского моста, так и открытие по нему любых видов сообщения.
Тем временем оказалось, что крымчане не любят долго спать на выходных. Это, конечно, меня заинтересовало. Более половины крымчан предпочитают рано просыпаться на выходных. Соответствующий опрос провел ресурс «Фотострана». Отметим, что данное исследование не является социологическим, поэтому его результаты нельзя назвать репрезентативными. Но что же не так с крымчанами?
Итак, как сообщает этот ресурс, 51% респондентов не любят долго спать на выходных. Опрошенные называют разные причины раннего бодрствования. Одни прямо с утра занимаются домашними делами, чтобы вечер посвятить встречам и отдыху. Другие следуют выработанному годами режиму. А третьи просто не любят тратить время на сон, предпочитая активно проводить время.
Да, тут цитируют некоторых пользователей о том, что всегда вставали рано, и говорит Елена, одна из пользовательниц, что не может валяться в постели, когда в мире столько всего интересного. 32% 42% опрошенных, наоборот, предпочитают проводить выходное утро в постели. Для некоторых из них важно выспаться, восстановить силы после рабочей недели. А кому-то просто нравится никуда не спешить и нежиться под одеялом. Это, наверное, про Сергея Громенко.
Как, например, еще одному респонденту этого опроса, Григорию. Вот он говорит, что на работу встаю в 6, а выходной не могу представить без сна до 12. Утро субботы полностью посвящаю себе и своему отдыху. Не люблю куда-то бежать с утра пораньше. 17% респондентов этого опроса не смогли определиться с режимом и просыпаются так, как получается.
И успеваем еще вам рассказать о том, что обвал дороги в Керчи прикрыли жестяным листом. Об этом сообщает издание «Керчь.ФМ». Речь идет о дороге на улице Рыбакова. Она была закрыта из-за обвала. Еще летом провалилась эта часть дороги.
Да, сейчас же картина такая, что с обвалом за полгода ничего не сделано. Осадки помогают этому обвалу увеличиваться, землю размывает, на дороге видны новые крупные трещины. Яму саму прикрыли жестяным листом, который раньше использовался в качестве ограждения.
В общем, там лучше не ездить ночью, я так подозреваю. Елена Римовская и Сергей Макрушин работали для вас этим вечером. Желаем вам хорошего дня. Вернемся уже к вам в прямом эфире завтра утром.